Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас 16 мая, 17:00, и передача «Лютеранская волна». Сегодня у меня в гостях пропст Центрального пропства Елена Михайловна Бондаренко. Елена Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И проповедник Центрального пропства Артис Петерсонс.
Добрый вечер.
Тема нашего выпуска будет церковь, с одной стороны. С другой стороны, один из тех фондов, которые помогают по всему миру, в том числе и у нас здесь, в России, и который имеет достаточно такую древнюю, насыщенную историю. Тянется эта история из земли, из герцогства Ольденбурга, и о нем мы будем также говорить. Значит, первое, с чего начнем, это, наверное, собственно, с церкви. Еще раз повторюсь, что есть такое герцогство, как Ольденбург, и оно имеет свою историю и свою церковь, которая имеет некоторую уникальность. И вот об этой уникальности, может быть, Лена Михайловна, вы нам расскажете.
Уникальность, наверное, заключается в том, что в начале мая мы посетили эту землю, и нам она очень понравилась. Был большой праздник, праздник фонда Густава Адольфа, который поддерживает разные проекты для того, чтобы помочь лютеранам в диаспоре. И, конечно же, посещая этот праздник, занимаясь церковными вопросами и задачами, мы смогли также познакомиться и с этой землей, землей Ольденбург. Ольденбург был когда-то самостоятельной землей, но сейчас он является частью Нижней Саксонии. Но церковь, Ольденбургская земельная церковь, сохранила свою независимость, и поэтому она сама по себе существует, развивает свои проекты. В ней также существует фонд Густав Адольфверк, который также поддерживает лютеран в диаспоре. Что значит поддержать лютеран в диаспоре? Это значит помочь им литературой, помочь финансами, помочь поддержкой, помочь визитами. И в данном случае собирали пожертвования на Саратовскую церковь для того, чтобы продолжить там стройку, что называется «всем миром». Пожертвования собираются и в нашей стране, в нашей церкви, по всему миру. А также вот был достаточно хороший вклад Ольденбургской церкви и Густава Адольфверка, этого фонда поддержки диаспоры. Был неплохой сделан вклад в строительство Саратовской лютеранской церкви.
А как мы так вот нашли друг друга вместе с ними? Через какую-то работу, через служение?
Нашли мы контакты с Ольденбургом через женскую работу, поскольку женская работа является частью фонда Густава Адольфа, также очень такой развитой частью. И знакомство состоялось на празднике именно женской работы Густава Адольфверка в рамках юбилея Густава Адольфверка в Вормсе. Мы познакомились с представительницами этой церкви в Вормсе, и состоялся такой личный контакт. Они стали приглашать уже наших гостей. Мы приглашаем их также. Правда, они посещали нас не так часто, как мы их, но, тем не менее, на освящении органа Ярославской церкви присутствовал глава фонда Густава Адольфа из Ольденбурга. Постараемся и дальше развивать этот контакт.
А помимо поддержки и работы с небольшими общинами, чем еще занимается фонд Густава Адольфверка?
Фонд Густава Адольфа поддерживает строительство, поддерживает развитие небольших общин, поддерживает женскую работу в разных странах. Гуманитарная помощь также осуществляется этим фондом. Например, подержанные, но в хорошем состоянии талары для пасторов тех церквей, где талары не шьют, не производят, как, например, в каких-нибудь далеких уголках Латинской Америки или в далеких уголках Сибири или Киргизии, Казахстана. Самые разные вещи. В Густав Адольфверк лютеране могут обращаться с самыми разными просьбами, и там стараются как-то помочь и ответить на них.
А кем он был? Вот мы говорим фонд Густав Адольфверк, фонд Густав Адольфверк, но так и не рассказали, собственно, об истории.
Король Швеции Густав II Адольф Это для лютеран, это, можно сказать, даже спаситель, потому что благодаря именно ему, его, скажем так, высадки на континентальную Европу и его приход на помощь Саксонии, ну, можно так сказать, переломил историю в пользу того, что именно лютеране как конфессия в Европе получили возможность быть и отстояли свое «я». Кто-то скажет, что это не совсем христианский путь, потому что это отстаивание своего «я» вытекло в 30-летнюю войну, вот, на которой как раз и погиб Густав Адольф. Но на тот момент сложно судить это из 21 века, не живя там.
А был некий кризис, притеснение со стороны, в сторону лютеранской церкви на тот период? И, может быть, методы?
Ну, если говорить отчасти таким современным языком, то можно сказать, были такие локальные религиозные войны.
Угу.
Вот, началом всем как раз послужило, по-моему, если мне изменяет, конфликт в современной Чехии.
Угу.
Вот, но потом это разрасталось по всем землям, по курфюрстам Германии, потом... Скажем так, Польша конфликтовала с Пруссией, потом католическая коалиция начала очень много ссориться с Данией,
угу.
Вот, и все это было как на почве религии. Ну, конечно, в первую очередь это было политические такие конфликты, которые... были под религиозным прикрытием. Конечно, здесь первым делом была политика, владение землями, ресурсами и прочее, прочее, прочее.
Про Густава Адольфа еще можно заметить, как проявлялась его конкретная помощь uh-huh. лютеранам в диаспоре, потому что именно он заявил о том, что нужно помогать лютеранам, живущим в диаспоре. Например, в Польше прошла реформация, и потом началась контрреформация. Контрреформация имела очень сильный характер. Почти все лютеране убежали в горы и строили свои церкви деревянными маленькими домиками, которые не бросались в глаза для того, чтобы их не притесняли. Но король Густав Адольф дошел до границ Силезии и освободил, в общем-то, там всю территорию, поддержал лютеран. И эти маленькие деревянные домики в горах до сих пор являются музеем для того, чтобы показать, как жили лютеране во времена контрреформации в Польше. Но те домики, которые были в городах, Густав Адольф обнес огромными стенами кирпичными, и так возникли великолепные церкви, которые до сих пор радуют наш глаз.
А поэтому мы всех сердечно приглашаем в Силезию посмотреть очень красивые и торжественные соборы, скажем так, в закладке которых принимал участие Густав Адольф.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Итак, мы продолжаем немного об истории и теперь переходим к нашим реалиям. Уже сказали, что вы присутствовали там в качестве приглашенных гостей на праздники. Как-то день рождения, наверное, да, самого фонда. Может быть, что-то еще? Наверняка же это был не один день, вы там пребывали.
Такой праздник, Ярос-фест называется, это и день рождения, и в какой-то степени это просто летний праздник, как правило, устраивается летом. Праздник Густава Адольфа, праздник Густава Адольфа Верка, день, который собирает всех гостей, всех друзей, всех партнеров этой организации в конкретной земельной церкви. Мы были приглашены на Густав Адольф Верк, праздник церкви Ольденбург, в Ольденбурге. И программа была очень сложная, она состояла из нескольких дней, и именно для того, так планируется праздник, чтобы он длился несколько дней, чтобы разъяснить вопрос, чтобы дать возможность гостям пообщаться, чтобы дать возможность пообщаться с иностранными гостями, чтобы обсудить какие-то конкретные реалии, которые уже свойственны именно этому месту, куда приехали. Также пообщаться с городскими властями, где Густав Адольф Верк присутствует. И на это, конечно, уходит несколько дней. Также познакомиться с общинами, которые являются хозяйками проведения этого праздника, которые взяли на себя все хозяйственные, организаторские задачи. В данном случае мы посетили город Динклага, потому что в этом году Ярос-фест устраивался там. А такой праздник проходит каждый год в земле Ольденбург. Сначала он был, например, в городе Гароле, где мы также присутствовали с пастором Ярославской церкви Иваном Широковым. В этом году было в Динклаге, кстати, городе, родине нашего епископского викария Норберта Хинца, пастора на пенсии, который сам служит не в Густав Адольф Верке, а в другом фонде Мартин Лютер Бунди, то есть союзе Мартина Лютера. Это такая же подобная организация, просто со своим уставом и уже с какими-то своими определенными задачами, отличающими их от Густав Адольф Верка. Но они также параллельно существующая организация, партнерская организация Густав Адольф Верка также, которая занимается такими же гуманитарными проектами, проектами поддержки церквей в диаспоре.
Слово «диаспора» мы уже вот несколько раз употребили. Кто эти люди? Это преимущественно представители, ну, вот тех российских немцев, которые приехали в свое время? Или же там присутствуют другие народности тоже?
В данном случае здесь говорят о лютеранах в диаспоре, о конфессии, которая находится в стране, где преобладает другая конфессия. Например, лютеранская диаспора в католической Польше. Или лютеранская диаспора в католической Чехии, лютеранская диаспора в католической Латинской Америке. Традиционно в Германии говорят о лютеранах в православной России. Но мы в настоящее время не очень согласны именно с этим определением, потому что исторически лютеранская церковь в России, с одной стороны, была диаспорой, поскольку действительно небольшая группа в большой стране преимущественно православной. Но с другой стороны, именно как те традиционные диаспоры Польши, Чехии, Латинской Америки не являлась, потому что исторически, мы знаем, лютеранская церковь была второй государственной церковью в России, и император России был ее главой, несмотря на то, что сам официально исповедовал православие. Но по уставу лютеранской церкви он являлся ее главой. Поэтому, конечно, классической традиционной диаспорой такая церковь быть не может, потому что у нее есть государственные функции, и она их выполняла до революции. Сейчас, конечно, у нас нет государственной церкви, и ни одна церковь не выполняет государственные функции. И поэтому лютеранская церковь пытается играть свою роль в социальном плане, в культурном плане, в работе со своими прихожанами, в вопросах просвещения, в вопросах поддержки их, когда возникают какие-то нужды или вопросы.
С кем вы познакомились во время своего пребывания в Ольденбурге и других городах? Наладили какие-то новые контакты?
Да, в принципе, нам удалось пообщаться и наладить контакт с обществом герцога Ольденбургского, так как представители были на его на этом празднике. Мы пообщались как на исторические темы, так и на актуальные вопросы, которые сейчас интересуют как это общество, так и нас. И даже обсудили логистику поездки членов этого общества и, возможно, самого герцога. Вот. Ну, лично про себя могу сказать, что я очень много общался с переселенцами из России, с российскими немцами, потому что они очень, как это сказать, сильно представлены, очень много, большая часть населения, именно вот как раз они, и было много вопросов друг к другу, много общения.
А, например, какие были, ну давайте так вот, первый пласт вопросов, которые вот на официальном уровне, что вы обсуждали?
Самый распространенный вопрос, а немцы еще в церкви остались? Но могу сказать, что мне лично очень сильно понравилось, что не было политических вопросов. Я их стараюсь избегать, я их не люблю. Ага. Вот, потому что у нас у всех разные точки зрения, но мы как церковь, мы едины, поэтому политика, она должна быть вне этого. Угу. Вот. Ну, были различные вопросы, как, сколько церквей, сколько там прихожан. А вот я там, например, кто-то говорит, я вот из Омска. Я уехал в 90-м году. Как сейчас там лютеране?
Но это есть вот что-нибудь? Уже, да, это вот уже вот о вот. Людях, о тех, кто да. переехал.
Да, да, да.
А там в основном, ну, скажем так, пожилого возраста или молодежь тоже присутствует?
Большой разброс. И меня удивило, что вот мы, например, когда пришли, сидела молодежная группа.
Самый первый вечер.
Самый первый вечер. Приехали. Да, то есть такие 17-18 лет.
Подростки.
Подростки, да, сидели, общались, мы с ними поздоровались, и они сами перешли на русский язык. Вот просто такой пример.
Это показательно для Эльденбурга, что здесь все поколения российских немцев проживают, и они часть местного населения, причем порой кажется, что это большая часть местного населения, потому что города маленькие, и сразу бросается в глаза то, что многие говорят по-русски, многие сразу переходят на него, когда слышат русскую речь. То есть это часть населения. И причем все возрасты. Интересно, что подростки 17-18 лет обычно в семьях, которые эмигрировали, уже не говорят на историческом языке. Но здесь, в Ольденбурге, они говорят и прекрасно говорят.
То есть происходит, тем не менее, какое-то сохранение самоидентичности как народа. А в чем оно выражается тогда?
Оно, как сказать, они говорят, что мы немцы, мы должны жить в Германии. Но у нас есть вот немного, как сказать, своя небольшая такая идентичность, которая стала вот в песнях, в общении немного, то есть отличается.
В обычаях.
Да, в обычаях. Вот. То есть нет, так это, внешне это никакой разницы нету, но вот есть такие небольшие отличия, но которые для кого-то, может, для более старшего поколения важный, но для молодежи уже я заметил, что нет. Но что я еще интересную вещь заметил, это братскую общину, которая собирается по субботам. Для меня это было даже очень интересно увидеть в Германии бабушек и дедушек в старой такой советской одежде, едущих на велосипеде, в платках.
В длинных юбках.
В длинных юбках, да, вот в этих платьях таких, как вот наши бабушки когда-то ходили.
Ну, то есть там получается, что все вот так наравне, с одной стороны, и местное население имеется в виду немцы, да, с другой стороны, и диаспоры, которые также могут вместе встречаться. И чем они живут? Они кем-то работают?
Они
или
полноценные
вот...
граждане Германии, да. Каждый занимается работой по своей специальности, еще которая получена была здесь. Вот. Или уже кто-то, кто помоложе, который получил там. То есть ветеринары, бизнесмены, пекари, аптекари, учителя, музыканты, там, горничные, различный спектр специальностей.
Но очень интересно отметить, что все-таки они себя как группу осознают отдельно от окружающего населения. И вот когда у нас была встреча в Бремене, уже не на празднике Ольденбурга, а в Бременской земельной церкви, тоже в фонде Густава Адольфа, где мы собрались просто пообщаться, здесь присутствовали уже представители немцев из Германии, которые в России никогда не жили, но существует такая должность, как пастор для переселенцев. И вот на этой встрече присутствовала пастор, который работает именно с переселенцами. Это ее особенность, ее специальность. И, конечно, было очень интересно ее послушать об обычаях, которые уже не существуют ни в российской лютеранской церкви, ни в немецкой лютеранской церкви, но которую они вот как группа, как эта братская группа тоже отчасти сохранили. Как, например, крещение детей. При крещении детей просят положить крестик в воду, в купель. Мы это не практикуем, и для немцев самой Германии это тоже является чем-то особенным.
Я бы хотел добавить, что такой обычай присутствует в лютеранской церкви Латвии. Это исторический такой обычай.
Поэтому очень интересно, что такие исторические вещи всплывают в совершенно неожиданных местах.
Возвращаясь к фонду, в современном мире на сегодняшний день, он себя представляет как некое локальное объединение, которое, скажем так, проводит свою работу в других странах, или же это огромная сеть разных филиалов и там подфондов?
Это сеть филиалов, но существующих только на территории Германии. Mm. Потому что это фонд, благотворительный фонд, занимающийся сбором пожертвований и организацией культурных мероприятий в самой Германии в основном, но с целью помогать лютеранским церквам за рубежом, особенно тем, которые победнее, которые нуждаются в поддержке и обращаются сами уже в фонд Густава Адольфа с какими-то конкретными просьбами.
А вот что у нас, какие контакты мы еще имеем? По сути, ведь это принадлежит к церкви, ну, Саксонии в глобальном смысле, если.
Нет, Влад, я немного поправлю. Ага. Саксония — это другая земля, там свой филиал.
В Нижней Саксонии, да, тоже свой, но Ольденбург сохранил свою идентичность историческую, поэтому там свой.
Ну, да, то есть, ну, как бы центром, да, Нижней Саксонии Бремен является. Вот, по-моему,
Бременская церковь сама по себе, там свой,
да,
Густав Адольф.
И в церкви Нижней Саксонии получается свой Густав.
Я просто что имею в виду? Вот в остальных землях есть ли какие-либо подобные организации, которые мы знаем?
Густав Адольф Верк присутствует во всех землях Германии, и параллельно существует Мартин Лютербунд, о котором мы уже рассказывали, который занимается тем же самым, тоже собирает пожертвования, организует культурные мероприятия, поддерживает лютеранские церкви, которые нуждаются в этом. То есть это основные партнеры, с которыми маленькие особенно общины, которые не могут сами себя поддерживать во многих вопросах, стройках, например, или организации общинной жизни. Вот когда они нуждаются в таких вещах, они могут обращаться или в Мартин Лютербунд, или в Густав Адольф Верк с просьбой о поддержке.
А с чего начинали? То есть вот мы говорим там о поездках, но уже как о достаточно, ну, устоявшихся отношениях. Но ведь когда-то была первая поездка.
Именно в моей собственной жизни, конечно, были первые поездки, но они были в рамках женской работы Евангелической лютеранской церкви Европейской России. И именно через женскую работу я и познакомилась с фондом Густава Адольфа, потому что там большая роль тоже играется именно женской работой Густава Адольф Верка. И через сотрудниц женской работы ГАВ мне удалось познакомиться уже и со всей организацией.
И тогда о будущем. Есть ли какие-то новые идеи и планы по работе?
Новые идеи и планы есть. Вот, как мы уже упомянули, историческое общество герцогов Ольденбургских заинтересовалось нашими проектами, потому что исторически Ярославская церковь, Костромская церковь были построены при финансировании и поддержке принца Ольденбургского, который проживал на территории Российской империи, потому что бежал от Наполеона, жил в Петербурге, был даже членом совета Петрикирхи. И при этом также поддерживал развитие лютеранских церквей в других провинциальных городах Российской империи. Поэтому хотелось бы напомнить об этой истории, хотелось бы напомнить о связях между Россией и Ольденбургом. И это одно из направлений будущей деятельности.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
А с диаконией у нас что-нибудь с нашими партнерами? Мы проводим какие-нибудь проекты?
Да, но не с Густав Адольф Верком. У нас партнерские отношения с фондом Brot für die Welt, то есть хлеб каждому. Вот. Но это немного совсем другое, я бы так сказал. Вот. Поэтому, но у нас диакония, по крайней мере, вот в центральной пропасти, она больше самодостаточна, если можно так сказать, самофинансируемая.
Благодаря кафедральному собору в Москве, благодаря пожертвованиям прихожан Московского кафедрального собора, многие диаконические проекты развиваются абсолютно самостоятельно, без какой-либо поддержки.
Благодаря также сотрудничеству с благотворительными фондами в Москве, как «Доброе сердце» и так далее. Вот. Но, возвращаясь к нашей поездке, возвращаясь к тому, как первый раз для меня лично, эта поездка был первый опыт именно такой поездки на машине. То есть Москва, Германия и назад. То есть 5300 километров получилось. Вот, по расстоянию всей поездки. Это было довольно-таки интересно. Посмотреть все страны не с неба, а посмотреть все страны здесь на земле. Тем более навигатор проложил интересные маршруты, не, в частности, в Польше, не через трассы, а в объезд через польские деревни. И я увидел то, что давно хотел увидеть, сельскую Польшу. Какая она красивая.
Ну, это вот, кстати, тоже такой, такой вопрос, такая тема, которая связана с неофициальной частью. То есть одно дело, когда мы говорим с партнерами о вопросах там, жизни церкви, развития наших проектов и так далее, и так далее. Но, как известно, есть и оборотная сторона, да, то есть вот такие неофициальные мероприятия, встречи. Какое впечатление на вас они произвели? Что было запоминающимся?
Очень положительно, потому что весь город, показалось так, что готовился к этой встрече. И сам мэр, бургомистр города устроил прием в честь этого праздника, да, пригласил всех участников. И на следующий день присутствовал сам на уже торжественной части при общине, вот, на богослужении.
Причем здесь следует отметить именно неофициальный характер. Был официальный прием именно в официальных рамках, с приветствиями, с речами. Но потом, когда все вышли из мэрии, в том числе вышел и сам бургомистр, начался разговор совершенно неофициальный, дружеский. И он обещал прийти в церковь и на мероприятие на следующий день уже вместе со своей семьей. Не только мы не ожидали такой открытости от мэра, но и сами граждане Германии говорят, что такие мэры очень редко встречаются, которые общаются с населением города, общаются с гостями лично, выходят из мэрии, ведут себя как обычные люди и обсуждают насущные вопросы вместе с горожанами, а также посещают церковь и еще и церковные праздники. Такое бывает нечасто. Даже несмотря на официальное приглашение, не всегда официальные лица посещают такого рода благотворительные мероприятия.
То есть это говорит, опять же, о ценности того, что проводится, и о важности, да, вот как Арти сказал, что такое ощущение, будто весь город готовился, и были все этому рады. А какие вот еще мероприятия, на какие мероприятия вот приглашают? На какие мероприятия мы можем также вот приехать, посмотреть?
Приглашают обычно гостей также на синоды партнерских церквей. Угу. Партнерской церковью нашей церкви, Европейской России, является церковь Саксонии. Разные представители разных пропств нашей церкви посещали неоднократно синоды церкви Саксонии. Это и пропст Самарского пропства, и пастор Тольяттинской общины, и пастор Ярославской общины. И мы из Центрального пропства посещали неоднократно синоды церкви Саксонии, для того, чтобы посмотреть, как церковь Саксонии развивается, чем она живет, чтобы нам знать контекст, в котором мы уже потом общаемся со своими партнерскими общинами.
Как вам кажется, опыт развития церкви там и то, что происходит здесь, нам есть что вместе обсудить или что друг у друга, наоборот, так сказать, позаимствовать или попробовать использовать здесь, или же это вот чисто, что называется, присутствие, и ну, вот, когда есть о чем поговорить, мы говорим.
Конечно, нам есть чем друг друга обогатить, но нужно учитывать контекст здесь и контекст там, он очень, очень сильно отличается, и мы здесь, и наши партнеры там находимся в разных положениях все-таки, вот из этого стоит исходить, но, конечно, нам есть чему учиться. На мой взгляд, нам есть учиться в плане организации, как синода, как работы администрации. Смотреть это все, это очень полезный опыт, потому что, ну, опять же, у нас разный контекст, у нас немного разные уровни, я бы так сказал, поэтому там более серьезная организация, потому что уровень другой, как исторически церковь там не переживала таких потрясений и полного уничтожения, как здесь. Вот, поэтому другой контекст. Но еще раз повторюсь, что очень важно иметь общение и партнерство, потому что мы можем друг друга обогащать нашими умениями, знаниями и просто общением.
А чему могут у нас научиться, говорили представители уже вот земельных церквей Германии во время самых разных поездок и самых разных визитов. Обычно они говорят, что мы могли бы поучиться тому, что не надо отчаиваться. Очень часто члены разных церквей Германии жалуются, что у них нет того, или нет прихожан, или что-то не получается. Но на самом деле опыт нашей церкви показывает, что отчаиваться не надо, что иногда начало может быть действительно очень-очень скромным, но самое главное — идти, делать свое дело, а какие уже будут результаты, это жатва, которая в руках Господа.
А какие еще странные церкви вот сотрудничают с Густав Адольфбергом и вот тоже с нашими партнерами? То есть с кем вы общались, я имею в виду не среди, скажем так, основа официального населения, да, а вот с гостями. Вы говорили, что были вот приветственные речи, да, там в доме бургомистра тоже, да, были приветственные речи перед началом праздника. И наверняка их говорили, ну, вот, разные представители разных церквей.
Приветствия говорились бургомистром, главой Густав Адольфверка, церкви Альденбург. Говорились пасторами, которые проживают в Динклаге, организаторами праздника. Нашим приветствием тоже, как иностранных гостей, и не просто иностранных гостей, а тех, кто приехал из церкви, для которой в этот день собирались пожертвования для вот стройки Саратовской церкви, чтобы продолжить эту стройку. Были также и представители иностранной молодежи, как, например, студенты из Бразилии, студенты из Венгрии. Вот это были основные иностранные гости на празднике.
То есть фонд предоставляет возможность не только вот церквям в глобальном значении, да, в плане развития, но и конкретным людям.
Да, конкретным людям тоже. Конкретные стипендии, например, год обучения в Германии на факультетах теологии, богословия. Это предоставляется фондом Густава Адольфа также. Конечно, существует квота, как и во всех благотворительных организациях, поскольку трудно охватить весь мир сразу. Но даже имея эту квоту, очень много студентов из Восточной Европы или из Латинской Америки попадают в университеты Германии и обучаются богословию.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Звоните, пишите нам, дорогие радиослушатели. У нас осталось совсем немного времени, но мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы говорим о фонде и фондах, с которыми мы сотрудничаем, и также немного о истории наших партнеров. Мы говорили о людях, с которыми общались на празднике Густава Адольфберга гости из нашей церкви, вот, и также про те темы, которые мы уже обсуждали, но вот что еще хотелось бы спросить, с другими фондами, я имею в виду, вот Мартин Лютербунд, да, или Ротфельд де Вельт, да. Какие у нас могут быть перспективы развития? В плане, вот Елена Михайловна говорила, что, например, с Густав Адольфбергом все началось с женской работы, да?
Ну, это в моем личном случае.
Да. Вот. Там Ротфельд де Вельт, вот в диаконии что-то там какие-то есть тоже у нас взаимосвязи. И все это когда-то начиналось, все это продолжается, но, опять же, все, что в будущем?
Мы надеемся, что будущее будет, самое главное. И здесь самое важное, что нужно отметить, это надо, чтобы последующее поколение в нашей церкви, студенты, выпускники теологической семинарии, обязательно обращали внимание на изучение иностранных языков, не только богословия, потому что именно тогда они смогут развивать это будущее именно с партнерскими какими-то фондами или партнерскими церквами. Потому что, к сожалению, как правило, наши партнеры не говорят на русском языке, говорят на немецком или английском, и поэтому это просто задача для будущего поколения — обучаться не только теологии, что тоже очень важно, но еще и развивать свое гуманитарное образование и изучать иностранные языки. Они всегда необходимы в работе с партнерскими фондами и партнерскими церквами. Тогда будет обеспечено будущее, потому что здесь многое касается именно разговора. Некоторые скажут, что это болтовня, пустая болтовня, собираются люди и все время болтают. Да, люди болтают. Но вот эта болтовня, на самом деле, она и есть работа. Потому что через общение, назовем это более позитивным словом, через общение устанавливаются живые человеческие контакты. Есть, конечно, что-то поверхностное в этом общении, но есть и глубокое, когда мы действительно устанавливаем контакт, и когда наступает момент, и нам нужно что-то сделать вместе, мы тогда благодаря этому живому человеческому общению собираемся и делаем что-то. Но вот чтобы собираться и делать что-то, будущее поколение должны готовиться к этому. И если будет соответствующая подготовка, то будет и работа с партнерскими фондами и церквами.
Ну, это как вот есть преемственность поколения, есть преемственность ответственности,
да.
о которой надо говорить, и которую, конечно, будущие и нынешние поколения должны сознавать. Спасибо большое за сегодняшний эфир. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня был пропуск Центрального пропуста Елена Михайловна Бондаренко. Спасибо большое.
Спасибо.
До скорой встречи.
До свидания.
И проповедник Центрального пропуста Артис Петерсенс.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго. Мы сегодня говорили и об истории, и о фондах, и о множестве других тем, которые еще можно будет обсудить. Ну, а сегодняшний эфир подходит к концу. Спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что нас слушали. До скорых встреч. Напоминаем, что следующий выпуск «Лютеранской волны» у нас будет 23 мая, среда, 5 часов. Ну, а сейчас мы прослушаем проповедь из нашей общины Кафедрального собора святых Петра и Павла. До скорых встреч.
Дорогие братья и сестры, мы находимся, наверное, в самое праздничное время года, когда чередуются праздники светские и церковные. И мы очень любим праздники, потому что праздники – это и есть такой видимый знак завета в нашей жизни. Мы часто повторяем, что ожидание праздника лучше самого праздника. Самые ленивые мечтают о праздниках, представляют себе залитые солнцем улицы, как у нас сегодня на самом деле, представляют себе подарки, хорошее настроение. Деятельные люди что-то делают для праздника – украшения, еду, сувениры, готовят все. И все вливаются в один общий поток особой праздничной традиции, которая повторяется из года в год. В эти майские дни было много самых разных праздников. День труда и весны, 9 мая, Вознесение, День Отца. И сегодня празднуют в некоторых странах День Матери. А также состоялся праздник наших больших друзей, друзей нашей церкви, фонда короля Густава Адольфа в Германии, фонда, который так называется в честь шведского короля, который помогал лютеранам. И этот фонд и по сей день помогает лютеранам, живущим в диаспоре. И все они передают свои сердечные приветы нашей общине и нашей церкви. Мы проехали в целом 5300 километров, чтобы побывать на этом событии, посетить общины, где живут наши бывшие прихожане, но которые продолжают молиться о нашей церкви, собирать для нашей церкви пожертвования. И в этом году собирали пожертвования на церковь в Саратове, на празднике. Сейчас, сегодня, там находится наш архиепископ. И эта церковь в Саратове тоже как символ завета. Была прекрасная готическая историческая церковь, символ лютеранства в Поволжье. Потом эта церковь была снесена, и долгое время там не было молитв, именно лютеранских. И вот, несмотря ни на что, как символ завета, церковь возродилась. И сегодня праздник нового освящения этой церкви. Праздник, где соберутся лютеране со всего Поволжья и даже приедут из Москвы. Зачем нам нужны такие праздники? Праздники всегда отмечались разными народами из года в год. Наверное, для того, чтобы чередовать работу и отдых, для того, чтобы провожать зиму, встречать живительную весну. Праздники нужны также как символ завета, как какая-то память, как веха, как, например, с освящением Саратовской церкви. Праздники такие нужны для того, чтобы ощутить общность, объединиться ради доброго дела. И в конечном счете все праздники отмечают завет. Это может быть завет с людьми, завет с родными, если это семейный праздник, завет со страной, если это государственный праздник, и завет с Богом. В Библии, в Ветхом Завете, мы можем найти самые разные праздники народа израильского. Зимние, летние, весенние, осенние. Среди них важнейшее место занимает Пасха, то есть воспоминание о том, как народ израильский вышел из Египта, освободился от рабства, вошел в землю обетованную, то есть к себе домой. И пророк Иеремия в нашем сегодняшнем тексте как раз и вспоминает об этих событиях, о том, что Бог вывел народ израильский из Египта в землю обетованную, и на этом месте установили праздник, праздник Завета Бога и народа, праздник Пасхи. Мы хорошо понимаем мотивы израильтян. Это День независимости израильтян, самый древний праздник, День Завета с Богом. Но Иеремия в нашем сегодняшнем тексте сокрушается и говорит о том, что Израиль нарушил этот завет. У христиан такой же календарь, как у всех народов. У нас тоже есть праздники – зимние, весенние, летние, осенние. И так же, как в израильском календаре, самое важное место в нашем занимает Пасха. Поэтому мы и празднуем несколько недель подряд праздник Пасхи вплоть до Пятидесятницы. Но значение наших праздников несколько другое, потому что это уже другой завет. Завет всех народов с тем же самым Богом, с Богом Отцом, Богом Творцом. Многие люди, когда общаешься с ними на библейских занятиях или просто, говорят, что ветхозаветные истории им как-то ближе и понятнее, потому что они не абстрактные, они рассказывают о конкретных людях, об их родственниках, о событиях, которые происходили в их жизни. В Ветхом Завете мы читаем об абсолютно земном мире, о земной истории. А вот Новый Завет, тот самый Завет, о котором сегодня опять говорит пророк Иеремия, и который мы отмечаем в наших христианских праздниках, уже совсем другой Завет, другой мир. Здесь мир кажется потусторонним, невидимым. И первым, кто приоткрыл дверь в это новое небесное царство, был Иисус Христос. Он же и установил Новый Завет, но только уже не с одним народом израильским, но со всеми народами, которые придут к Богу. Уже при своей земной жизни Иисус Христос показывал людям самые разные парадоксы в нашем мире. И эти парадоксы мы видим в притчах. Иисус проповедовал вроде бы те же ветхозаветные ценности, вроде бы тот же самый завет с Богом, но у его учения уже другая небесная перспектива. Уже не буквальное око за око, а вообще грех нелюбви, грех ненависти. Значение приобретают не только поступки, но и мысли людей. И молитва перестает быть ритуальным текстом, который читают из года в год, из праздника в праздник. Молитва превращается в настоящий таинственный разговор людей с Богом, с невидимым Творцом. И христианская Пасха, которую мы празднуем сейчас из воскресенья в воскресенье, это лучшее выражение всей этой веры в Новый Завет. Это не просто праздник освобождения или День независимости. И Пасху трудно назвать только радостным праздником. Это день, когда открыты все двери. Двери жизни и смерти. Двери небесного царствия. И все это мы уже видим сейчас в нашем земном мире. Иисус Христос умер и воскрес. И это невероятно, но это небесная перспектива, открытая для всех нас. Это небесная перспектива и есть Новый Завет, который предвкушал, ожидал пророк Иеремия. Но ему не дано было увидеть все эти события. Просто своим каким-то внутренним взглядом он предчувствовал, что наступит время, время этой новой небесной перспективы, время этого нового завета. Понимаем ли мы сейчас эту перспективу? Конечно, проще представить себе всю евангельскую историю, когда мы ее читаем. Проповедь Иисуса Христа, желание людей отомстить, предательство, страх, кровавый пот, распятие, смерть, отчаяние близких людей. На самом деле был жуткий праздник Пасхи в тот год. Но потом началась новая история. И если бы не было этой истории, то не было бы 2000-летней христианской церкви, не было бы современной культуры, и самое главное, не было бы дыхания вечности уже здесь, в нашем земном мире. Не было бы Нового Завета. Этот Новый Завет, это дыхание вечности, преображает всю нашу жизнь и наше сознание. Благодаря этому дыханию мы видим все со стороны. Видим и свою конечность, свою греховность, свою ограниченность. Но чудо в том, что это видят и наши вечные небесные глаза. Мы уже больше того, что мы видим. Благодаря Иисусу Христу мы уже не просто творение Божие, но мы еще и спасенное творение. И нам была дарована вечная жизнь в Иисусе Христе и прощение. И этот Новый Завет каждый раз обновляется, когда мы идем к причастию. К причастию мы пойдем и сегодня. Поэтому праздник у нас длится каждое воскресенье, всю нашу жизнь, несмотря на то, что могут происходить самые разные события. Может быть, мы не всегда ощущаем эту радость спасения и радость прощения, но у нас обязанность, нам предстоит пройти весь земной путь, каким бы он ни был, с его земными заботами. Но у каждого события, каждой значимой мысли есть смысл, причем смысл в вечности. Понимаем мы его сегодня или нет. Может быть, потом, в будущем, нам раскроется смысл непонятных событий. Пусть нам не дано пока все хорошо осознать. Пусть мы еще слишком привязаны к земле и всем ее заботам. Пусть мы еще боимся тьмы, потому что она реальна, и мы ее видим. Но свет тоже реален, и свет сильнее тьмы. И нам открыты врата Небесного Царства. Мы ощущаем уже ветер, который дует оттуда. Ветер свыше. И особенно мы это отмечаем в праздник Пятидесятницы, к которому мы идем. Пусть мы до конца всего этого не понимаем. Но у нас у всех есть благая весть. И эта благая весть выжила, несмотря на десятилетия тьмы, несмотря на безысходность истории, несмотря на то, что многие церкви, как Саратовская церковь, были снесены, и, кажется, уже вообще не оставалось никакой надежды. Но теперь эта церковь стоит, и сегодня там праздник, воскресенье, богослужение, так же, как и у нас здесь, в Москве. И это доказательство того, что благая весть реальна, и тьма рассеивается. Христос воскрес и заключил с нами Новый Завет. Завет жизни в прощении, свободе и общении с Богом. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.